Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. 14 часов в Киеве, 15 в Москве. Здравствуйте! В эфире передача «Священная земля». И мы продолжаем изучать духовные писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, добрый день!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Мы снова в эфире, и этот факт не может не радовать, конечно же. Добрый день.
Мы рады снова приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на наших волнах. И Ананда Киртан, конечно же, вас. И мы очень рады продолжить изучение Бхагавад-гиты сегодня. Какой текст нам предстоит?
Сегодня мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, как она есть, в изложении Шрилы Прабхупады, глава 5, которая называется «Карма-йога» или «Деятельность в сознании Кришны». И текст номер 18.
Итак, как же он звучит?
Давайте перейдем к тексту. Это очень знаменитый стих, такой часто цитируемый, как Шрила Прабхупада, так и многими проповедниками. Очень известный стих. Звучит он так. «Видья виная сампане». Брамани Гави Хастинейшу, Ничай Вашва Апакича Пандитах Сама Даршинага. Давайте посмотрим перевод. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и даже собакоеда. Собакоеды — это неприкасаемая каста. То есть люди, которые употребляют пищу даже собак. И вот есть такая каста собакоеды.
То есть в Индии существуют действительно люди, которые едят собак. Я слышала, что в Корее, по-моему, или в Китае вот есть такие. В Индии также, да?
В Индии, да, ну, похоже, да, конечно же, есть. И, ну, современная цивилизация, это, к сожалению, знаете, как сейчас... На прошлой неделе проводили большой фестиваль у нас в городе. Мне пришлось давать интервью там для нескольких газет, для телевидения. И все как один в один голос говорили о культуре. То есть вот когда репортеры, там, телевизионщики говорят «культура, культура, вот какая сейчас культура, а вот какую культуру вы представляете». И фактически во всех интервью я говорил о том, что чем удивительно вот эта вот Кали-юга, та эпоха, в которой мы сейчас живем. И наши слушатели, они уже, конечно же, так достаточно подкованные. Ну вот, чтобы обозначить как-то тему, скажу, что существует 4 эпохи. Это Сати-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. Эти эпохи, они так, одна сменяет другую, и потом, когда заканчивается 4-я Кали-юга, да, это эпоха, в которой мы живем, и опять через Пралаю, через определенный этап таких изменений во Вселенной начинается новая эпоха. И вот чем они, собственно, характеризуются, если вот каким-то простым языком сказать? Все начинается с Сати-юги. Сати-юга — это самый продолжительный век, это век, когда фактически все осознают Бога. То есть это время, когда люди свободны, достаточная свобода от собственного эгоизма. И, ну что такое эгоизм? От ложного эгоизма. То есть люди ясно понимают, кто они. То есть когда сейчас мы задаем людям вопрос, а кто ты? Да? Ответь мне на вопрос, кто я? То люди совершенно не понимают этого вопроса, потому что, очевидно, вот я это Олег, я это еще кто-то, не понимая природу меня как личности. А природа моя — это я душа. Я просто временно в определенных обстоятельствах нахожусь в определенном теле. И вот это вот культура, то есть культуру, фактически можно культуру разбить на две такие категории, что культура, которая понимает божественность происходящего и отсюда вытекающие последствия, и как факт то, что мы являемся духовными сущностями, и культура, которая не признает этот факт, и фактически это материалистическая культура, которая отрицает принципы основы бытия как духовное начало. И во всех этих интервью мне пришлось объяснять этот момент. Ну вот как-то так Кришна устроил, что все начали задавать вопрос о культуре. Какая культура, какую вы культуру несете? Вот современное общество культура. И вот в Сати-югу культура была такова, что фактически 100% людей осознавали. Вот свое положение как души, понимали свое положение в обусловленном состоянии, и фактически все они находились в состоянии самосознания. Хотя, конечно же, если мы читаем Бхагаватам, мы можем увидеть, как даже с момента творения, когда Господь Брахма создавал этот мир, то также ему пришлось создавать там и других живых существ, которые, в общем, ну, трудно сказать, что они были близки к духовному самоосознанию. Но, тем не менее, основная масса людей осознавала свою природу. И поэтому долгожители были, поэтому ясное сознание, поэтому реки были чистые, а деревья все плодоносили. Говорится о том, что реки бежали из соков. То есть, представляете, это Шримад Бхагаватам писает, когда фрукты падали, они разбивались, и они настолько были такие сочными, что сок вытекал, и когда приходил сезон каких-то фруктов, и вот было такое, вот падали с деревьев эти фрукты, то этот сок, он сливался в реки, и реки текли, и можно было просто подходить пить сок.
Свежевыжатый.
Да, фреш. Реки фреш. Жителям Кали-юги, конечно, трудно это представить. Нам даже сейчас это трудно представить, хотя на некоторых примерах можем увидеть, что все-таки еще фрукты такие сочные. И говорится, что к концу Кали-юги, да, и вот это в Сати-югу такая ситуация была. И вот это вот сознание, вот это вот культура. Но со временем люди обуславливаются, люди начинают все больше отдавать внимание себе и собственному эгоизму. То есть появляется фактически к трета-йоге уже там, ну, как говорится, таким сухим статистическим языком, что 25% людей или населения этой планеты, ну и в общем-то это, наверное, касается и всей Вселенная, ну, мы говорим тут такими земными понятиями, что 25% людей теряют вот это вот качество божественного откровения, они все больше концентрируются на личном эгоизме. В два пара югу эта цифра увеличивается. Но вот интересная ситуация, что Кали-юги, что фактически, ну, скажем так, классическая Кали-юга – это время, когда люди в Кали-югу, это уже та категория людей остается, которым по определению не нужен Бог. То есть все души, которые стремились к Богу, вот в эпохе Сатя, Трета и Двапара йоги, и, может быть, конечно же, и какой-то части там Кали-йоги, но, по сути дела, уже получили освобождение, то есть они выполнили миссию, приложили усилия к духовному самосознанию, вернулись в духовный мир. А в Кали-йогу это по определению живут те души, которым не нужен Бог. Их устраивает эта ситуация, в которой они находятся, такой безбожной цивилизации. И обычная Кали-юга – это, конечно же, вообще ужасное место. И для обычной Кали-юги такое явление, как есть собак, это, ну, это нормально. Скажу даже больше, те, кто читали в 12-й песне, есть описание, такое предсказание, что будет в конце Кали-юги, и это описание просто ужасное. Вот мы говорили о фруктах, да, которые падают, и прям реки, сочные реки, или фреш, да, реки фреш бегут, то в конце Кали-юги все эти фрукты, они будут косточка, обтянутая кожицей. Но люди будут счастливы и этому, просто обсасывая, обгрызая эту кожицу, которая вокруг косточки. То есть так деградируют деревья, в том числе плодоносных деревьев фактически не будет, водоемов не будет, люди будут жить под землей, будут маленького роста, черного цвета. И там в 13, что ли, сейчас уже не вспомню, ну там 13-15 лет, те, кто доживают до 13-15 лет, это уже будут глубокие старики. То есть, представляете, да? И к этому времени это уже, ну, люди фактически прожили свою жизнь 13-15 лет. И вот как, опять же, я ссылаюсь на Бхагава, там такое ужасное вот предсказание, что люди будут рожать детей для того, чтобы их есть. То есть это будет продукт питания. Но самое ужасное, что современная, ну, на то время, какая культура будет, цивилизация, она объяснит это, что это хорошо, столько аминокислот, белков, жиров, углеводов, что...
Оправдает другими словами, да? Вот как сейчас, например, многие войны оправдываются.
Да, да, и много чего оправдывается.
Много чего, действительно, да, незаконный секс там и так далее, все, что мы видим по телевидению.
Да, я помню, для меня было поразительное утверждение, утверждение Бхактивинода Такура, который говорил, подождите, это, по-моему, может быть, даже Адвайте Ачарье принадлежит, а может быть, Бхактивинода Такур цитирует, сейчас не берусь утверждать, кому непосредственно цитата это принадлежит, но это была мольба к Господу. Господу Чайтане, в которой говорилось о том, что Господь, кто как не ты можешь спасти этих падших душ? И одно из утверждений, таких аргументов было, говорилось о том, что они же встают после 6 часов утра. После 6 часов. То есть для цивилизованного человека, конечно, многие вещи сейчас, которые мы видим и приняли, и главное, что современная культура и цивилизация объяснила, что это хорошо и правильно, они просто ужасные.
Ну да, для наших бабушек, например, было абсолютно неприемлемо, да, если они вставали позже. То есть это уже считалось, допустим, ленивая женщина, ленивый хозяин, да, и так далее. То есть все вставали с рассветом.
И это же нормально. Солнце встает, совершенно естественно, что нужно вставать. И солнце ложится, и, пожалуйста, весь день все равно человек сохраняет, только все это происходит в гуне благости. Но вот, к сожалению, современная цивилизация вот именно такова. И коров, в голову никому не приходило есть коров. Совсем недавно еще там, ну, не знаю сколько лет, 100, может быть, чуть больше, чуть меньше, на Украине и везде, я думаю, что и даже Россия, ну, вот, наша территория, где мы живем, такого постсоветского пространства, славянская, скажем, культура, корова — это всегда была кормилица, это была мать. И...
Наша крошечка-ховрошечка, да, которая вот корова ей помогала очень. Сказка есть,
да,
такая,
это где все она сохранилось,
была ее близким существом.
Это совсем же недавно все было. Я помню, в своем детстве приезжал в деревню, и именно так относились к корове. Это мать, это член семьи, как сейчас кошки и собаки, то корова была кормилица и член семьи. И как они заботились, ухаживали, они жили в одном доме. В одном доме дома строили так. Это было совсем недавно все.
Ананда Киртан, а может ли быть, что вот собакоеды, да, здесь вот в этом контексте имеется в виду как бы общее понятие вообще для мясоедов? Может ли это быть? Просто собакоеды – это там последняя, может быть, какая-то такая инстанция?
Ну, швапаки, тут используется это слово – чайва, ча, также швапаки ча. То есть швапаки — это непосредственно собакоед, говорится. И, ну, я не знаю, мне трудно объяснить, почему именно собакоед, но я так думаю, что все-таки, наверное, если уж ты мясоед, то, по крайней мере, есть, даже в Библии мы знаем, да, как там, кто там во Второзаконии, что ли, было описано, что вот таких можно есть, таких нельзя, вот если копыта, то вот, ну, сейчас уже детали не помню, но так или иначе, даже для мясоедов есть определенная классификация. В Ведах тоже есть определенная классификация по степени погружения в невежество. Но если уж хотите есть мясо, то ешьте мясо козлов. То есть это то, что допускалось, по крайней мере, и при определенном процессе. То есть просто так тоже нельзя было убить, отнять жизнь. И интересно, я помню, Шрила Прабхупада в лекции, он объяснял там мантру, которую, когда происходила церемония вот этого заклания, допустим, козла, да, в Ведах разрешается есть козла после жертвы, его принесения в жертву, но это определенная процедура, то есть поклонялись полубогам, в данном случае, по-моему, это дурги приносили в жертву это животное, и читалась мантра, тот, кто убивает, он, этот священник, он читал мантру на ухо этому козлу, я всю мантру не помню, к сожалению, но там используется ключевое слово «мамсага». И это означало, что сейчас я убиваю тебя, а в следующей, для того, чтобы съесть, а в следующей жизни ты убьешь меня для того, чтобы съесть. То есть вот такой заключался договор.
То есть священник добровольно принимал на себя вот этот удар?
Да, это мантра, вот она именно так и звучала. Ну, это фрагмент мантры, но он, я так понимаю, ключевой момент, потому что Шрила Прабхупада, он давал комментарий на это слово. И мамсага, да, никакое слово вам не напоминает. Я сразу же, лично мне, я не берусь там разбирать этимологию этих слов, но лично мне сразу пришло новое слово «мясо».
Мамсая.
Да, и я так где-то втайне подозреваю, что, наверное, вот оно отсюда и проросло, это мясо, корни этого слова «мамсага». И уж ни в коем случае, конечно же, там нельзя было убивать таких животных, наверное, это уже совсем низшие животные, такие как собака. Вот. Но если человек опускался уже до того, чтобы он поедал не только жертвенных козлов, а еще и собак, то это уже вообще считался неприкасаемым. Потому что если еще вот эта каста, которая потребляла мясо, но жертвенное мясо, оно еще как-то было в какой-то цивилизованной границах общества. Пусть это уже не самая высокая такая вот культура в обществе, но тем не менее она имеет место быть. И мы знаем «Четурварням майя стриштам гуна кармави багашаха», где Кришна говорит, что существует четыре класса, и эти классы, они классифицируются в соответствии, в контексте нашего разговора с гунами. И так случается, что есть люди, которые находятся в гуне благости, и тогда эти люди, можем увидеть, что по признакам вот того, что они находятся в благости, у них и стремление в благости, у них и жизнь в благости, у них культура жизни в благости. И это люди, как правило, они стремятся к самоосознанию. То есть из них получаются хорошие священнослужители. Люди в гуне страсти, и они есть такие, и даже, я бы сказал, необходимые обществу, как, собственно, все четыре класса. Мы можем много говорить о, скажем, гунах и о том, что какие гуны лучше, какие хуже, но общество состоит из четырех классов. И это общество обустроено и организовано самой высшей властью, то есть самим Богом. И вот есть люди в гуне страсти, это люди, которые там любят заниматься бизнесом, торговцы, ну это вайши такие. Вот. Есть кшатрии. То есть, да, вайшья — это уже третий класс. Это люди в страсти и с элементами невежества. Но есть, скажем, кшатри — это управляющий класс. К этому классу принадлежали цари, к этому классу принадлежали воины, что очень-очень важно, потому что воин — это очень были образованные личности. Это еще совсем недавно, собственно, царское время. Мы знаем, что это были высшие учебные заведения, которые обучали воинов. То есть это нужно для того, чтобы человек... Потому что когда человек берет в руки оружие, он берет на себя огромную ответственность. Он должен ясно понимать, на основании каких законов и приоритетов он имеет право отнимать жизнь. То есть фактически убивать. И поэтому очень важно, когда человек грамотный и образованный. А самое главное, конечно же, кшатрии в первую очередь учили контролировать свои чувства. Когда, знаете, есть вот тут ключевое слово, одно из ключевых слов в этом стихе, который мы сегодня прочитали, что мудрец, вот этот пандитах сама дашанага. Пандитах — это мудрец, пандит. И Кришна говорит, фактически он дает классификацию, определяет, кого пандит — это мудрый человек. Что такое мудрость? И вот одно из определений мудрости, вот в пятой главе Кришна объясняет, дает определение этой мудрости, что человек, который мудрый, кого можно назвать мудрым, он понимает, что здесь он перечисляет, что в корове, в слоне и даже в чандале, вот в этом неприкасаемый швапакича, тот, кто поедает мясо собак, все равно есть душа. И когда есть это видение, и тут интересно, сама Даршана, Кришна говорит, те, кто видят одинаково. И знаете, как я подумал, что возникает, наверное, может возникнуть вопрос, что здесь в этом стихе Кришна говорит, мудрость заключается в том, что вы будете иметь правильное видение, вы должны это увидеть, что несмотря на то, что человек собакоед или он священник, надо относиться одинаково. И вот тут возникает вопрос, а как же, и вот мы сейчас задели, да, тему кшатриев, которые должны воевать, поддерживать порядок, там, укрощать непослушных, кого-то нужно убивать во время боевых действий, приходится, вот такая вот правда жизни. Как тут быть, если мы должны одинаково относиться ко всем? И вот есть такое понятие, как есть отношение, а есть отношения. Это разные вещи. И вот отношение мудреца, отношение к собакоеду, к корове, слону и так далее, он видит одинаково. Он видит то, что в этом теле находится душа, которая по определенным причинам она, ну, вот деградировала, да, скажем, став слоной, собаком, собака, или хуже того, животным хуже, чем собака, тот, кто поедает собаку, собакоедом. Знаете, такое животное на двух ногах, человек, который именуется Двипадапашу, есть такое определение. Но если, но это мудрость, то есть видеть одинаково, но есть отношения, то есть как мы должны строить отношения, то есть наше отношение внутреннее, вот к этой личности или к этой, оно может быть сохраняться духовным, но отношения, они могут быть разные. И вот это тоже определенная мудрость. Знаете, как в котенке и во льве, даже в обусловленном состоянии это один, да, род кошачий, то есть одна классификация по биологии или анатомии. Но это наше отношение, мы смотрим одинаково и на котенка, и на льва. Но отношения, то есть как мы строим эти отношения, мы не можем так же, знаете, как беззаботно, игриво подойти и начать строить отношения со львом, так же, как с котенком.
Да, интересно посмотреть, как вот строить отношения со львом, да.
Да. Вот. И вот мудрость заключается в том, что человек в гуне благости, мудрый человек, у него есть правильное отношение, но у него есть также достаточно мудрость построить правильно отношения. Ну, я это, конечно, такую вот ремарочку сделал, когда начал говорить о кшатриях, которые по роду службы им нужно убивать. И воины это были очень образованные личности. Для того, чтобы они могли контролировать чувства, чтобы гнев не накрывал их, чтобы у них было правильное отношение к событиям, в которых он участвует. И у него должно быть правильное понимание, как построить отношения с врагом. То ли убивать, то ли миловать, то ли там, быть снисходительным, либо еще как-то.
То есть это как раз та каста, где чистота сознания особенно, да, важна?
Именно чистота сознания и позволяет правильно построить отношения. И поэтому Кришна говорит, что и в этом мудрость. И человек, который находится в низших гунах, он никогда не сможет это уловить. Просто по факту своего образования, воспитания и культуры своей жизни. И тогда что? Тогда человек, он начинает неправильно интегрироваться в этот мир, неправильно строить отношения с этим миром. То есть фактически человек в невежестве, он уже неправильно интегрирован. Он вся его жизнь, она направлена только на одно, чтобы нарушать ключевой закон этого мира, закон любви. И на прошлой встрече мы говорили об отречении. Я бы еще даже короче, ну, мы так немножко развернули на прошлой нашей встрече, что такое любовь и почему качество Кришны, отречение, это равняется любви. Как-то, если не извести вот в простую какую-то плоскость понимания, что почему отречение — это любовь? А потому что любовь, она предполагает, любовь заставляет просто, это качество, она заставляет человека служить кому-то. И поэтому мужчина, который любит женщину, он может пробежать, знаете, за 25 километров, чтобы подарить любимой цветы. И неважно, какая будет погода, неважно, где он их сорвет, неважно, сколько ему придется потратить аскез для того, чтобы где-то, знаете, с клумбы своровать цветы или пожертвовать последние деньги, купить эти цветы или еще как-нибудь. Но несмотря ни на что, любовь заставляет его, двигает просто к самопожертвованию, кому-то служить, объекту своему любви. И любовь, она наполняет вот это вот чувство отречения от своего «я». То есть человек, когда любит, готов поступаться всеми фибрами внутренними своего эгоизма в пользу объекта любви. И это основной закон этого мироздания. Он построен на этом принципе, начиная с каких-то возвышенных духовных вещей, где мы говорим, что Кришна нас любит, да, любовь, Бог — это любовь, и кончая какими-то простыми вещами, которые нам понятны, когда мы заводим себе кошечку домой. Вот у меня знакомые там завели кошечку, и у них это член семьи, они любят, они все для нее делают, иногда даже в жертву себе. И как-то их можно понять. Конечно же, правильно, когда на первом месте стоит Бог, но тем не менее признаки проявления любви именно таковы. И что это означает? Это означает отречение. Я живу во благо кого-то. И когда мы правильно интегрированы в этот мир, мы живем по этому принципу. Мы понимаем, что каждый здесь листочек в этом мире, каждая травинка, а я уже не говорю о развитии, этих живых существах, такие как кошки, собаки и уж совсем близкие нам, так сказать, люди, которые нас окружают, то общество, социум, в котором мы живем. Ведь это все частицы этого мира, гармоничные частицы. И каждому из них есть место и право жить под этим солнцем, которое обеспечивает и дает нам, и поддерживает всех нас абсолютно истинно. Бог поддерживает, Бог дает жизнь всем. Кришна заботится обо всех. Бог Тарамьяги — это пасам сарва лока махешварам. Сухридам сарва бутанам гетвамам шантим ричати. И это формула мира. То есть, когда человек понимает правильно свое положение, но для этого нужна культура, образование, воспитание и понимание этих вещей. И, конечно же, вот этот стих, который я процитировал, это три главные вещи, которые нужно понять каждому образованному человеку. Что этот мир, он принадлежит Богу. Ну, это же такой очевидный факт, правда? И всем известно, что мы голые сюда пришли, в этот мир, и голые уйдем. Кто там, один из великих императоров, я не помню, кому из императоров принадлежит эта история, когда он сказал, чтобы его хоронили в гробу, чтобы он лежал с растопыренными руками.
Македонский, по-моему, да, вот руки висели, чтобы все видели, что...
Угу. Я вот засомневался, думаю, македонский или Мустафа, не, или Баргим. Это империя арабы, как же они были-то? Ну, вот эта вот мусульманская империя, которая была еще совсем недавно.
Я сейчас тоже не вспомню. Может быть, наши радиослушатели, кто-то очень сведущий в истории. Было бы здорово, если бы вот нам кто-то написал.
Да, ну, суть этой поучительной истории, она, конечно же, кому бы она ни принадлежала, в этом есть мудрость. И он заставил, по-моему, в первых рядах за его гробом идти всех своих докторов. И философский смысл был таков, что чтобы все увидели, что он император мира, и он не забрал себе ни копейки. Он не может просто забрать, у него пустые руки. И вся эта длинная вереница докторов, которая шла за ним, была доказательство того, что если Бог захочет отнять у тебя жизнь, никто тебя не спасет. Будь ты император, и точно так же умирает простой там какой-нибудь человек, который простолюдин, который живет в своей хижинке. И это то, что ну, любой разумный человек должен понимать, что этот мир, он принадлежит Богу. И этот мир контролируется Богом. Контролируется все. Иногда люди там, ну, задают вопросы, почему же там дети умирают, а какие-то негодяи живут до 100 лет. Ну, много каких-то разных философских вопросов. Но суть одна, что значит, Бог этому позволил быть. Конечно же, если мы начнем отвечать на этот вопрос, а почему, то это, конечно же, там отдельные темы, отдельные ну, лекции на эту тему. Но суть такова. То есть первый факт, который мы должны понять и признать, что этот мир принадлежит Богу. И раз этот мир принадлежит Богу, значит, все в этом мире, оно должно быть направлено в Его сторону. То есть это называется служение. Когда мы живем в семье, да, и ребенок рождается, он должен понимать, что то место, где он живет, ну, родительский дом, этот дом принадлежит его родителям. И он по праву становится членом семьи, но он не должен забывать, что чтобы этот дом стоял, то целые поколения, может быть, прилагали усилия, строили и создавали для него определенные условия для того, чтобы он мог жить комфортно. И когда человек помнит об этом, он тогда может правильно строить отношения со своими родителями, то есть, другими словами, со старшими. Он уважительно относится, и это называется благодарность. А в благодарном сердце рождается все. Рождается и заботливость, рождается чуткость, рождается аскетизм, рождается любовь, в конце концов. Потому что чувство благодарности, оно очень близко к чувству любви. Потому что благодарное сердце, оно тоже становится самопожертвованным сердцем. То есть в знак благодарности люди совершают те или иные возвышенные поступки, отказываясь от своего эго в пользу вот этой благодарности. То есть благодарность — это часть любви. То есть очень такие близкие понятия. Вот. То есть это то, что человек должен понять. Первое, что все принадлежит Богу. Второе, что раз это принадлежит Богу, мы из благодарности и из чувства любви должны построить с Ним отношения, служа Ему. И в этом любовь. Но как служить, если человек, как говорят, насильно мил не будешь? И вот интересно, что на прошлой встрече был стих, где Кришна говорит, что он перечисляет, что человек должен одухотворить. И он говорит: ум, разум, вера и упование. То есть Кришна перечисляет, что все эти вещи, они должны быть одухотворены. То есть одухотворен должен быть наш ум, одухотворен должен быть наш разум, наша вера. И если дать какой-то такой небольшой комментарий, что как это все одухотворить? Фактически духовный мир, он построен по тому же принципу, или точнее сказать, материальный мир построен, ну, как бы правильнее сформулировать так, что материальный мир построен по принципу духовного мира. А в духовном мире там есть, там каждый из нас личность, и у каждого из нас также есть и ум, и разум, и вера, и упование определенные. С той лишь разницей, что здесь у нас совершенно искаженное понимание, представление и объект, то есть вот это вот, знаете, как динамика, куда развиваемся мы, наша определенная такая целеустремленность, она совершенно чуждо духовной природе. И как мы уже говорили, что есть две культуры. Это божественная культура, которая стремится к Богу, а значит стремится к вечности, к таким понятиям, как вечность, знание. И в конечном счете, как я вот перед эфиром слушал, такая заставочка была, что счастье — это, да, на йога-радио, счастье — неотъемлемое право каждого живого существа. Да, Инночка, по-моему, так звучало. Есть такая вот заставка.
Счастье — право от рождения, да.
А, счастье — это
наше право от рождения.
Наше право от рождения. Да. И, но счастье, оно находится в определенном месте. У счастья есть географическое расположение. Вот именно так. Знаете, как вот сейчас я сижу в комнате, у меня светло, но у света есть географическое расположение. И это солнце. То есть это совершенно четкая точка, у нее есть там долгота, широта такая вселенская, да? И это солнце. И солнце исходит, это качество света, тепла. Но также и счастье. У счастья тоже есть географическое расположение. И источник этого счастья — это абсолютная истина или Кришна. И поэтому, когда человек, он стремится к счастью, он должен понимать, что он должен идти в совершенно определенном направлении для того, чтобы реализовать это свое естественное право на обладание счастьем. И это путь к Богу, путь к Кришне. И в этом заключается мудрость. И поэтому второе утверждение, оно таково, что первое, Бог Тарам, я где-то по Сарвалока Махешварам, что нам нужно понимать, что Кришна, Он обладает всем, и отношения с Кришной построены на любви, мы должны все это принести, то есть мы должны служить Богу, жертвуя всем этим Богу. И это то, что одухотворяет нашу жизнь. И в духовном мире у нас также есть ум, разум, как я уже сказал, и упование, вера. Но современные люди, они фактически даже не понимают, а какая разница между умом и разумом. Конечно же, мы не будем, может быть, сейчас посвящать этому лекцию, но, в общем-то, даже краткие определения они делают понятным, что такое ум, что такое разум. Ум – это где хранятся наши все впечатления, ощущения, переживания. Это наши чувства. То есть через чувства мы наполняем свой ум. Нам нравится хорошая музыка, и через наши уши мы как бы переживаем эту музыку в уме. Нам нравятся какие-то формы, через наши глаза, в нашем уме происходит ощущение вот этого комфорта, счастья, удовлетворения или наслаждения. То есть все, что внутри нас переживает, чувствует, ощущает, это все происходит на уровне ума. То есть это функционирует наш ум. Это вот такой вот элемент, знаете, как функция такая, доступная в нашем теле. Разум, он несколько отличается. Разум, он состоит из знания. А знание — это там, где нет эмоций. Знание это то, что констатирует определенные факты. То есть мы смотрим на объект, и этот объект квадратный. И более того, знание нам говорит, что этот объект квадратный, и он черный. А в нашем уме это рождает какие-то ощущения, он мне нравится или нет. Портрет Малевича, да, черный квадрат Малевича. И вот смотришь на этот квадрат, и рождаются какие-то впечатления, ощущения. И ум и разум, Кришна говорит. Мы должны одухотворить и ум и разум. И почему так? Потому что сейчас наш разум или наше знание, оно фактически невежественное. У многих их знание даже не говорит о том, что даже в корове, в собаке или в несчастном комаре есть душа. Некоторые люди, они даже это не знают. И когда им об этом говоришь, что душа есть в каждом живом существе, то они очень, знаете, с великой верой в свое знание, они отрицают, говорят, да нет, этого не может быть. Как так? Потому что если мы принимаем этот факт, то тогда мы ставим знак равенства, что и комар, и я, мы равнозначны, если у него есть душа, и у меня есть. И есть даже такие религии, которые говорят, что в корове нет души, поэтому можно убить. А есть такие вот духовники, которые еще совсем недавно говорили, что у негров нет души, что у женщин, каких у негров, у женщин совсем недавно этот факт, так сказать, подвергли сомнению и отменили, так сказать, это утверждение.
Грустно на самом деле, Ананда Киртан. А вот смотрите, получается, ну, как бы вообще, в принципе, очевидно, да, что у комара есть душа, поскольку это живой организм, да, живая, как бы органическая, да, химия, вот это к разделу уже как-то принадлежит. А вот неорганическая химия, мы знаем из ведической культуры, из ведических историй, что, например, даже у холмов есть душа, да? Это тоже интересно, это уже не органика, тут уже совсем другой момент.
Вы знаете, вот как ни странно, я даже не буду обращаться к священным писаниям. Я приведу этот пример из биологии, и, по-моему, на прошлой передаче мы даже вспоминали, я вспоминал этот пример, который, как хорошо выученный урок, я помню до сих пор. И определение было таково, что такое жизнь? То есть, как можно назвать объект живым? По каким признакам? И биология, это я не помню, там, может быть, 5-6 класс, дает ответ. Все, что растет, питается и размножается. И если мы видим эти признаки, это означает, что это живое. На примере человека мы можем увидеть, да, как человек растет, питается, размножается. Теперь давайте посмотрим на дерево. Дерево растет, питается и размножается. И биология дает совершенно определенный ответ. Значит, оно живое. Посмотрим на комара. Растет, питается, размножается. И знаете, как есть Шримад Бхагаватам, если я не ошибаюсь, пятая песня, она, там есть глава описания времени. Что такое время? И она дает классификацию времени. Начиная, я не помню все эти мелкие там детали, начиная с атомарного времени и заканчивая вселенскими часами и годами. Так вот, 100 лет на самой высшей планете это планета Сатялока или Брахмалока. Это самая высшая планета нашей Вселенной. Так вот, 100 биологических лет равны нашим... Нет, сейчас есть биологические, а есть... Как же их назвать-то? Уж никак не могу подобрать слово.
Световые? Нет, да? Наверное, это уже другое.
Да, как-то... Ну вот, скажем так, есть фактические, да, такие вот час времени, да, вот мы начинаем передачу с 2 до 3. И для нас это прошел, ну как бы мы ощущаем этот час и биологически в том числе. Но теперь, если мы посмотрим комара, который живет там, по-моему, в течение суток, да, или в течение 2 суток, то для него вот эти, скажем, 24 часа нашей жизни, да, и биологических, и таких вот активных, то для него это 100 лет. То есть его жизнь биологически для него, мои 24 часа, если он живет сутки, комар, то для него это 100 лет.
Также ветеринары собак и кошек года переводят вот на человеческие рамки. Это же интересный момент.
Mm-hmm. Да, то есть, ну, никак не подобрал это слово научное, как это обозначить. Ну, скажем так, вот на Земле у нас, да, есть фактические часы, которые мы имеем от заката до рассвета, и есть биологические. Потому что рядом со мной, скажем, вот как вы привели пример с кошкой, что для меня проходит 24 часа, а для кошки, наверное, это там что-то раза в 3, наверное, да, во сколько у них там быстрее биологические процессы идут. То есть эти понятия различаются.
Ну, что-то есть, даже какая-то формула есть, чтобы высчитать.
Да, есть, есть, это точно. Так вот, 100 лет, которые вот такие фактические 100 лет, то есть для жителей Брахмалоки, для них, скажем, вот проходит 100 лет, то на Земле, то есть для нас биологически мы проживаем 430 триллионов 40 биллионов земных лет.
Это их жизнь, да, получается?
Да, а у них проходит всего-навсего 100 лет.
Угу.
То есть если там та личность, которая прожила на Брахмалоке 100 лет, вот для нее 100 лет прошло, то у нас это прошло 411 триллионов 40 биллионов земных лет. То есть это цифра, которую я выучил, но я даже не представляю, каковы это масштабы этого времени. Так вот, почему я вспомнил этот пример? Что на самом деле, и ученые это подтверждают, и много раз мне попадалось подобные статьи, где уже отметили, что горы растут. То есть это не просто так, что, знаете, там... тектонические какие-то породы, что-то там, знаете, под землей происходит, какие-то сдвиги, гора выросла. То есть нет, берут камень, и люди, которые занимаются камнями, у меня есть такая знакомая, я побывал у нее дома, и у нее большой, ну, такая большая коллекция различных камней.
Геолог, очевидно.
Просто камни, да. Угу. Ну, там драгоценные, полудрагоценные. И это человек, которого, я не знаю, наверняка есть какое-то название этому направлению, люди, которые занимаются вот этими камнями. И я, не знаю, я пробыл у нее 3 часа, так она меня погрузила в мир камней. И она мне по факту показывает камни, которые говорят, вот этот камень растет, вот этот уменьшается, вот этот то растет, то уменьшается. Ну, то есть это... И объяснения этому нету. Потому что это камешек, который лежит на вашей ладошке, и никакие тектонические изменения там в подземной среде никак на него не влияют. Но он растет, меняет там свои какие-то углы, и это все научно доказано. И поэтому те люди, которые изучают вот эту вот науку, я не знаю, как она называется, с камнями связана. Это, наверное, не геологи, но как-то вот есть там какие-то направления. Они это хорошо знают. В случае с горами, да, то, как вот на этом примере, что 100 лет жизни на высших планетных системах у нас триллионами, там, миллиардами земных лет. Просто там процессы гораздо медленнее происходят, и человеческой жизни недостаточно, чтобы отследить, как гора питается, как она размножается, как она растет. И поэтому для нас это кажется таким вот объектом, неподвижным. Но на самом деле это не так. И вот на этом примере, который я привел со своей знакомой, это человек ученый с ученой степенью, то есть это не какие-то дилетанты сами себе там выдумывают. Они это хорошо знают. Да, так что по факту ведическая культура, она утверждает, делает это утверждение. И вот мы можем увидеть, что это факт. Это факт.
То же самое касается планет, да, вот почему также в астрологии известно, что планеты — это личности, ну и так далее, можно продолжить список.
Да, и о чем это говорит? Это говорит о том, что это то пространство, в котором мы живем, оно живое. И мы являемся просто маленьким механизмом в огромной гармоничной среде, в которую мы интегрированы как маленький гармоничный винтик, предполагается гармоничный. И вот этот вот стих, который мы сегодня читали, «Видья виная сампавне брамани гави хастини», что это вот в этом мудрость, что если мы хотим гармонично существовать, и чтобы счастье стало неотъемлемым нашим правом, чтобы реализовать это право, нужно идти в этом направлении. И человек должен становиться мудрым. И мудрость, как вот сейчас вот мы уже говорили о том, что такое разум. Разум, он основан на знании. Человек должен получать совершенно определенное знание. И слава Богу, что вот есть возможность говорить на волнах йога-радио о знании, которое предоставляет нам Бхагавад-гита. Бхагавад-гита, которая отвечает на вопрос, а в какую же сторону идти за счастьем-то? И чтобы обрести счастье, нужна мудрость. И вот Кришна говорит, а мудрость, вот вам один из признаков мудрости, что вы должны понимать, что этот мир живой. Вы должны понимать, что в каждом, даже в слоне, в собакоеде, в корове, есть жизнь. А значит, вы должны правильно строить отношения с этим миром. И, конечно же, если корова плачет, когда ее убивают, или кролик. Я когда слышал, как когда убивают кролика, у меня, к сожалению, был отец-охотник. И я сам в детстве, чего греха таить, тоже, знаете, приложил к этому руку. Но сейчас я как вспоминаю, я помню первую убитую свою там несчастную утку, которую подстрелил с ружья. Я смотрел на нее и плакал. Я смотрел, держал в руках, который, знаете, такой азарт охотника был удовлетворен. Я убил, ну, знаете, как с трофеем пришел домой, но когда я взял эту несчастную, там, эту утку бедную, дикую, которая перелетала себе за 1000 километров, я смотрел на нее и плакал. Я не мог понять, для чего я это сделал, чтобы поесть ее. Но в руках она лежит такая беспомощная, жалкая, и в то же время она такая, знаете, как смотрит на тебя такими глазами, что как будто она тебе верила и доверяла. Трудно пережить, знаете, или как трудно забыть пережитые вот такие моменты в жизни. И ну, в этом же человечность. Мы же должны понимать, что ну, нельзя просто так отнять жизнь. Чтобы мне удовлетворить свой язык, зачем я должен отнимать эту драгоценную жизнь этой несчастной души? Кролики, которые лизачки, я вот вспомнил, как они плачут. Они же как маленькие дети плачут. И люди, которые, знаете, готовы заткнуть уши своей совести, перешагивают через свою совесть, говорят, у них нет души. Почему они это делают? Потому что они готовы, они пошли на сделку со своей совестью ради того, чтобы просто в виде котлеты положить себе на язык. Но это же так мелко. Это же не звучит человек с большой буквы. И в этом разница. То есть такой человек, он никогда не обретет счастье. Как можно обрести счастье, совершая вот такую дешевую сделку со своей совестью, и говоря, что у коровы нет души, говоря, что у этого зайчика или у этой утки, которая такая несчастная, которая доверяла тебе, что у нее нет души. Это огромное невежество. Это тотальное невежество. И тут даже, знаете, ну, человеческим не пахнет. И поэтому Кришна говорит, вот в этом мудрость. Мудрость зачастую, она проста. И тогда наша совесть, наше все «я», она же откликается на это. Это не надо доказывать, что этому козленку или этому там, гусю, которому отрезали голову, ему больно. Это же не надо доказывать, объяснять. Это маленький ребенок знает, он это чувствует. Но взрослые, жестокое сердце, стали жестокосердными. Почему? Потому что много раз шли на сделку со своей совестью и потеряли мудрость человеческую. Превратились в двипада-пашу, в животных, которые сердце, хуже даже, чем у животных. Столько вот в Ютубе, столько попадалось мне этих заметок, когда там животные спасали чужих детей. Мне просто потрясло видеосюжет, когда крокодил ухватил какую-то антилопу, ну, какого-то вот такую, этого, небольшую антилопу. И как носорог начал драться с крокодилом, отбил эту антилопу, вытащил ее на берег и все, знаете, как вот подталкивал, это, наверное, бегемот был, бегемот, не носорог. Он все пытался, знаете, вот своим носом пытался поставить ее, чтобы это бедный антилопчик, да, ну, вот, несчастное животное, чтобы как-то встало на ноги. Это просто потрясающая картина. Ну как это может уложиться, то есть это разрывает все рамки того, что у них нет души, что они предназначены только для одного, чтобы охотиться на них, убивать и есть их, и что им не присуще чувство сострадания или любви.
Ну, знаете, сегодня больше души, наверное, у животных действительно, чем у некоторых людей, поэтому сложно здесь вообще судить, получается, кто человек, а кто животное.
И вот это вот Кали-юга. И вот в самом начале нашей передачи я вспомнил, начал с того, что пришлось дать столько мне этих интервью, и все говорили о культуре. И как пример, я приводил пример о том, что вот эта Кали-юга, в которой мы находимся сейчас, и мы уже рассмотрели, что по определению вот в Кали-югу доживают души, которым Бог не нужен. Которым не нужно ничего человеческого, ни сострадания, ни терпимости, ни любви. Им совершенно наплевать, что это за мир и как нужно жить в этом мире. Как, знаете, по формуле «после меня хоть потоп». И такова Кали-юга. Но это Кали-юга, в которой мы сейчас живем. Это благословенная Кали-юга. И благословение заключается в том, что в этот мир пришел Господь Чайтанья. Это пришел сам Бог на землю. Это случилось 500 лет назад, там с немножким. И когда Бог приходит, знаете, как многие ждут прихода Бога, да, вот Господь придет на землю. Но иногда Бог приходит не для того, чтобы нам раздать пряники. Это можно увидеть, ведические писания описывают различные воплощения Бога. И даже в христианской культуре, в христианской традиции можем увидеть в Ветхом Завете, когда Господь приходил и уничтожал целые города. То есть самолично, то есть насылал там... В общем, изничтожались целые города, целые поколения. И это тоже Бог. То есть он может прийти в таком настроении, паритраная садхунам винашаяча душкритам, дармасам стапанархая. Он Арджуне говорит, что когда я прихожу, у меня три причины. Я прихожу для того, чтобы паритраная садхунам защитить праведников. И мы можем увидеть, как он это делает, защищает праведников. В любой традиции духовной есть примеры того. Но также он говорит, винашаяча душкрита, убить злодеев. Убить, понимаете, прийти собственноручно убить. И третье, восстановить принцип религии. И он говорит, ядаядахи дармася, и так далее. Он говорит о том, что из века в век я это делаю. Когда на земле воцаряется безбожие, и когда принципы религии совершенно как бы растворяются в этом безбожии, он говорит, я прихожу сам. И у меня прихожу, чтобы выполнить три миссии. Но иногда он приходит, чтобы выполнить одну из миссий. Да, как пришел Господь Нарсимхадев. Он не пришел порадовать преданных, он просто пришел, чтобы убить демона. Или вот, как я уже говорил, там в библейских историях это сохранилось, он приходил, чтобы уничтожать целые там поколения. И представьте, что можно дождаться и такого прихода Бога. И в конце Кали-юги говорится, что Господь так и придет, как Калки-аватар. Но когда он придет, как Калки-аватар, он не будет раздавать пряники, он будет просто всех уничтожать. И это тоже Бог. Но вот Кали-юга, в которой мы живем, это... Она благословена тем, что пришел Господь Чайтанья. Так вот, Господь Чайтанья — это Бог, который пришел в хорошем настроении. Ну или, скажем так, в настроении, которое спасает всех нас. Он пришел в настроении не убить демонов, фактически нам бы всем пришлось расстаться с жизнью. Он пришел для того, чтобы... Он пришел из сострадания ко всем нам. Несмотря на наше жалкое положение, фактически безбожное, такое демоническое, Он пришел в этот мир, чтобы изменить наше сердце. И Он дал процесс. То есть тот процесс, который мы имеем сейчас, как христиане говорят, да славится имя Твое, Господи, в наших священных писаниях, имеется в виду в наших, вот, которые мы как бы проповедуем людям на Юго-радио, мы говорим, это Брихат на радио Пурана, если я не ошибаюсь, Харернам, Харернам, Харернам Ава Кевалам. Воспевайте святое имя, Харернам, Харернам. Воспевайте, воспевайте, три раза говорится. Воспевайте славу имени Господа. И другого пути, коло, настива, настива, коло, в этот век кали, настива, 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 гатира нетха, не существует. И это нужно принять людям, что нужно воспевать святое имя, и самая могущественная мантра, которая известна из всех священных писаний, это Хари Кришна мантра. И о ней говорится тоже в разных писаниях. Кали Сантарана Упанишат, по-моему, она вообще непосредственно говорит и как бы цитируется эта мантра. Это самая могущественная молитва, какая только может быть. И это Хари Кришна мантра, которая состоит из трех слов Хари, Кришна и Рама. И в определенном сочетании она дает огромную смысловую нагрузку, то есть 16 раз, в конечном счете эти слова, ну, 16 раз повторяются. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Эта молитва, если ее не извести вот в такую в законченную, знаете, в ужатую смысловую форму, смысл такого, что Верховная, о всепривлекающая, всерадующая Личность Бога, пожалуйста, займи меня в служении Тебе. И вот в этой молитве заключено все могущество и вся милость Бога. Если человек начинает повторять эту молитву, то его сердце меняется. То есть его сердце демоническое, оно может стать сердцем ребенка, которое будет плакать от намека на чьи-то страдания. То есть человек поймет свое положение и как он должен жить в этом мире, основываясь на вот этом вечном божественном принципе любви. И вот в этом мудрости. Большое спасибо. Наше время закончилось.
Да, друзья, мы продолжим нашу беседу в следующий четверг. И мы хотим пожелать вам хорошей оставшейся недели. Проживите ее особенно и, самое главное, осознанно и счастливо. Спасибо всем.
Большое всем спасибо. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.